Дорогое собрание, дорогие братья и сестры, все друзья, мы с вами откроем Писание. Первое послание к Коринфянам мы продолжаем с вами изучать. Вторую часть того отрывка, который был начат два воскресенья назад. И сегодня мы при Божьем содействии его завершим. Это первое послание к Коринфянам апостола Павла, первая глава. Мы читаем с вами с 10 стиха по 17. «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях. Ибо домашних Хлои сделалось мне известно о вас, братья мои, что между вами есть споры. Я разумею то, что у вас говорят: я Павлов, я Аполосов, я Кифин, а я Христов. Разве разделился Христос? Разве Павел был распят за вас? Или во имя Павла вы крестились? Благодарю Бога, что я никого из вас не крестил, кроме Криспа и Гая, дабы не сказал то, что я крестил в мое имя. Крестил я также Стефана в дом, а крестил еще кого, не знаю. Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова». Пожалуйста, друзья, прислаживайтесь, и мы с вами будем изучать Божье Слово вместе. В прошлый раз мы с вами закончили на том, что отметили наличие конфликтов в церкви, споров, даже, скажу больше, опасности раскола, разделения церкви. И мы отметили о том, что есть подлинное единство, что это связано со Христом, во Христе, и духовное единство наше, которое мы обрели через крещение Духом Святым в тело Христова в момент нашего возрождения, оно нуждается, оно требуется, и Бог сам об этом говорит, чтобы оно имело выражение, ясное, видимое выражение нашего внешнего единства. Духовное единство имеет выражение в видимом единстве Церкви. И это важный инструмент Божий для того, чтобы свидетельствовать этому миру о спасении Христовом. Мы с вами закончили на том, что это видимое единство, оно происходит, когда мы обретаем Христово мышление или Христов разум, когда мы начинаем думать по Христу. И это Христово единство, оно выражается в том, что мы думаем о том, что Божье, мы хотим исполнять это, то, что Божье, мы думаем о том, в чем нуждаются наши ближние, и только потом мы думаем о том, что нам нужно. Одним словом, приоритет таков – это Бог, наши ближние и мы. И когда мы смиренно идем все ко Христу в послушании Божьей воли, тогда мы становимся ближе друг к другу. А сегодня мы с вами продолжим наш разговор, и это второй пункт наш, о человеческом единстве. Ведь мы с вами живем в том обществе, где очень много человеческого единства. И как оно появляется. Итак, разделение в церкви в Коринфе произошло по причине того, или происходило по причине того, раскола еще не было, но разделение уже совершалось по причине того, что люди в церкви отождествляли себя с разумом других людей, а не с мышлением или образом мысли Христа. В попытке привнестись друг над другом, люди стали себя отождествлять с разными служителями, как мы здесь с вами прочитали: я Павлов, я Аполосов, я Христов, я Кифин. И они это делали друг с другом, и тем самым в церкви формировались какие-то церковные партии, где люди почитали конкретных людей, вокруг которых они группировались, и причем они это делали так, чтобы получить себе какое-то тоже почтение, уважение от еще большего количества людей. Ну, это, знаете, такая простая логика. Если есть какой-то уважаемый человек, и если я себя с ним отождествлю, то и я тоже буду более значимым. В нашем мире, в мире звезд, знаменитостей, так часто происходит. Я помню, мне на одной встрече удалось пересечься с таким известным музыкантом, может быть, не самым любимым уж и моим, и, наверное, других, так, ну, зовут его Тимати, и во время разговора в самолете, когда летел, то там ребята говорили с неким придыханием, и когда я отметил, что я встречался с ним, то после этого они готовы были слушать от меня все, что угодно из-за этого музыканта или певца. Это наша часть жизни, такой, к сожалению, греховного мышления. Человеческое единство всегда построено, друзья, отметьте себе это. Человеческое единство всегда построено на противопоставлении себя кому-то. Человеческое единство всегда построено на противопоставлении себя кому-то. И мы посмотрим сейчас на эти группировки церковные, которые были в Коринфе. Кто-то говорил, что он следует апостолу Павлу, то есть не Аполлосу. Другие говорили, а мы не следуем апостолу Павлу, мы следуем Аполлосу. Третьи говорили, а мы следуем Петру. А кто-то утверждал, что следует Христу. И основная проблема была в том, что все эти группировки умудрились отвернуться от Христа на самом деле. Каждая из групп громко высказывала свое мнение, имела свои привычки, свой лексикон, свой круг общения, точки встречи, наверное, дома, куда они приходили, потому что церкви обычно собирались по домам в то время. Они себя узнавали легко и, очевидно, превозносились друг перед другом. Мы не те, мы не те, мы не те, мы эти. Интересен факт, и хотя это печальный факт, я к нему еще раз вернусь попозже, но Климент Римский, такой служитель в городе Рима, который писал примерно свои послания в 95-м году нашей эры, говорит о тех же самых группировках, которые остались в Коринфе, о тех же самых группировках он говорит в церквях. Спустя столько лет после этого послания он только партию Христа не упоминает. Видимо, они отделились, создали свое некое сообщество. Таким образом, друзья, через 40 лет проблема не исчезла там. И это свидетельство для нас, что на самом деле можно легко общине скатиться в разделение. Тенденция к разобщению всегда присутствует в любой христианской общине. Нету ни одной христианской общины, где не было бы тенденции к разделению. А вот теперь посмотрим на каждую из групп более внимательно. И когда мы с вами будем изучать эти группы, то просто думайте про себя, не про других. Думайте про себя, куда, может быть, вы попадаете. Куда у вас есть, может быть, тенденция, в какую группу попасть. Итак, первая партия или первая группа – это партия апостола Павла. Он был основателем этой церкви, мы читаем об этом и в Деяниях апостолов, мы читаем в этом 4 главе 15 стихе этого послания. Павел был основателем церкви, и поэтому можно предположить, что именно его партия, точнее сказать, партия во имя его, она была самая многочисленная. Ну, конечно, люди были в неоплатном долгу перед ним, за то, что он пришел, сказал им Евангелие, они уверовали, они познали Христа. Но что может быть драгоценнее, чем отношения, построенные на Евангелии, на уверовании во Христа? Это самые прекрасные отношения. И, конечно, когда я через кого-то уверовал, через кого-то услышал о Христе, я буду чрезмерно благодарен этому человеку. Что бы ни случилось, что бы ни произошло, у меня будет личная внутренняя благодарность, у меня будет эмоциональная какая-то связь. Ведь апостол Павел не только рассказал им о Христе, он еще и помогал им духовно расти. Он жил в Коринфе 1,5 года, он построил отношения, он видел, как эти духовные младенцы учились ходить, он видел, как они делали свои первые робкие шаги служения, как они ошибались, как они становились крепче. Они учились, он с ними вместе плакал, молился, радовался, преломлял хлеб. Одним словом, эти люди на его глазах росли. Или, как говорим мы сегодня, он выпистывал их. И, конечно, когда он покинул Коринф, то, несомненно, преданность ему осталась. Очевидно, что люди были эмоционально к нему привязаны, так же и Павел. И вот здесь я сделаю маленькое применение. В нашей церкви присутствует немало людей, которые приехали из других городов. Приехали сюда, может быть, по работе, переехали на учебу, приехали даже из-за церкви. У многих из вас уже был пастор, и мы это понимаем. Мы понимаем, наши пасторы, здесь у нас 4 пастора в церкви, мы понимаем, мы сознаем, что прилепиться к новой церкви не так просто. Я до сих пор помню свою первую общину, где я рос. Я помню вторую, я помню третью, помню четвертую. По-настоящему это пятая община в моей жизни. И те люди, да, уже в прошлом, это близкие люди все равно. И я понимаю, что не так легко сразу перейти от одной общины к другой, именно сердцем перейти. Можно, конечно, перейти мозгами, можно перейти телом, но чтобы сердце твое прилепилось, требуется время. Более того, если в твоей жизни был пастор, то не так просто сразу принять нового пастора. Не в том смысле, что отвергать, но просто, чтобы он стал по-настоящему твоим пастором, требуется время. Он же не крестил тебя, он же не видел твои первые шаги. Это процесс на самом деле. Мы вполне это понимаем, вполне это сознаем. Более того, нам, людям, свойственно сравнивать. И когда у меня есть эмоциональная привязка к моей прошлой общине, к моему прежнему пастору, то, скорее всего, мне будет трудно сразу связывать себя с новой общиной. А еще если, может быть, люди и не такие, может быть, способные. И у нас появится, друзья, может появиться оправдание не принимать пасторского попечения заботы о нас. Нередко мы просто еще, ну, плохо узнали своих служителей в этой новой церкви. Мы просто их плохо знаем. Или мы просто не позволили им стать нашими пасторами. Наш прежний опыт, какие-то внутренние страхи, может быть, личные предпочтения могут стать серьезным препятствием для нашего духовного роста через собрание святых. Новое собрание святых, где мы оказались. Более того, друзья, возникающие разногласия между верующими внутри общины, которые приводят к каким-то, может быть, спорам, раздорам, чаще всего возникают по причине личной неприязни. Именно личной неприязни, личных отношений. При более внимательном рассмотрении так называемые личные столкновения являются всего лишь навсего проблемой того, что мы не хотим позволить Божьей любви дать разрешить эти какие-то недоразумения. Не позволяем Божьей любви перестроить наши взаимоотношения друг с другом. Мы позволяем каким-то либо расхождениям, каким-то либо проблемкам, а не Божьей любви, формировать и качество, и степень открытости нашей, и глубину наших отношений друг с другом. Только Божья любовь может принести в наши отношения гармонию и доброжелательность, принятие и заботу. Ничего другого нет, скажу даже больше. Даже если вы устраните недоразумение между друг другом, если Божья любовь не придет, то вы не подружитесь. У вас не будет хороших отношений. Это справедливо для семьи. В семье, если муж, жена даже выскажут все друг другу, если после этого не наполнит любовь их от сердца друг к другу, у них не будет хороших отношений. Это будет два соседа, живущих под одной крышей. Нам нужно не просто разобраться, кто прав и виноват, потому что в семье или даже в церкви прав и виноват – это не парадигма. Потому что всегда есть кто-то, кто менее прав или более прав. Это не парадигма. В семье, там, где царствует Божья любовь, как нам вместе служить Богу, любя друг друга? Вот она парадигма. Мы не ищем виноватого. Мы ищем, как нам стать ближе к Богу и друг к другу. Это Божья парадигма. Искать правых и виноватых – это не Божья парадигма. Бог – судья. Он своим Духом Святым будет проговаривать в конце концов. Мы призваны к тому, чтобы дать Божьей любви свободу формировать наши взаимоотношения. И вот трагедия в том, что партия Павла, она возникла, скорее всего, как отклик на появление других групп в церкви. Когда они стали видеть, что стали формироваться группки вокруг имени Аполлоса, вокруг имени Петра, тогда они подумали, ну так нельзя, это же церковь, которую Павел основал. Мы будем за Павла. Он нас как бы здесь заботился, да, он был с нами, он нас воспитывал, мы за Павла. И вот трагедия этой группы в том, что они, видя неправильное поведение, видя плотское поведение, сами реагируют по плоти. Казалось бы, они хорошее дело задумали сделать. Сохраним церковь Павла от влияния вот этих вот приезжающих гостей. Ведь Аполлос там побыл немного. Петр, скорее всего, тоже побыл немного. Но их реакция была неверной. Апостол Павел, послание к Римлянам, главе 12, стих 21, говорит прекрасное слово. «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Невозможно неправильные плотские вещи решить по плоти. Они создадут новую плотскую реакцию. Поэтому этот поступок этой группы был неверен. Это был неверен. Так легко, друзья, в ответ на плотское поведение кого-либо самим мирскими методами начать решать вопросы, когда нужно вооружиться силой Духа Святого и Божьей благодатью. Так, это первая партия Павла. Вторая партия – это партия Аполлоса, или Аполлоса, как говорят некоторые люди. Хотя о нем сведений не так много. Но все же достаточно в Библии, чтобы понять хотя бы гипотетически, почему возникла эта партия вокруг него. Почему его имя стало во главе этой формирующейся группировки в Коринфской церкви. Из Деяний апостолов, 18 главы, мы узнаем, что Аполлос пришел из Александрии, египетской. Это был самый передовой университетский город Средиземноморья. Одним словом, умнейшие умы собирались там. Была лучшая библиотека в Александрии, которую потом спалили некоторые люди. Там собирались интеллектуалы, там писались труды. И вот он, умный человек, пришел туда, в Коринф. Апостол Павел, он тоже был из большого города. Города под названием Тарс. Но все же Александрии он не был. Это был не такой влиятельный город. Более того, когда Аполлос пришел туда, в Коринф, то с его интеллектом, красноречием, умением толковать ветхозаветные писания, с его взвешенным, выверенным знанием о Мессии, с его горячим рвением, с его мощной аргументацией против иудеев, точнее сказать, их заблуждения о Христе, с его смелой проповедью, нет ничего удивительного в том, что он сразу стал центром внимания, его сразу полюбили, его сразу приняли, и стали люди привлекаться к его служению. Некоторые считают, что в силу своего образования Аполлос, даже того не желая, мог сформировать в Коринфской церкви так называемую интеллектуальную элиту. Вот мы такие вот умные ребята, мы такие разумные, и все как бы умные, слушая его. Я не знаю, сколько степеней там, докторских, PhD было у него, но явно был он человек смекалистый. И не просто смекалистый, а интеллектуально разумный. Друзья, молодым христианам свойственно влюбляться в хороших служителей. Ну, я такой был тоже. Ты слушаешь какого-то спикера, ты сравниваешь со своим пастором или тех, кого знаешь, и думаешь, что вот это да. С развитием интернета это вообще не проблема. Сегодня можно слушать самых лучших мировых проповедников. У них есть один минус у мировых проповедников, который должен быть плюсом у местных пасторов. Сейчас я не говорю за нашу церковь, просто в целом местных пасторов. Ни один проповедник не может сойти с экранов мониторов и просто прийти в твою жизнь и поучаствовать как пастор. Вместе с тобой плакать, вместе с тобой идти по жизни, вместе с тобой радоваться. Поэтому крайне важно, чтобы мы, даже слушая других проповедников, которых мы поощряем всегда здесь в нашей церкви, сознавали, нам нужен пастор, не телевизионный, не экранный, а живой человек нашей жизни, который может мне сказать и слово утешения, и слово обличения, который знает мою жизнь. Ведь экранный проповедник не знает твою жизнь. Как ты живешь, каков твой характер, каково твое поведение. Мне нужен живой человек в моей жизни, настоящий человек в моей жизни. Поэтому слушай других, и мы говорим, слушайте, пожалуйста, не попадайте в ловушку. Типа, у меня есть пастор в моей жизни. Если нету пастора у тебя в твоей жизни, это только экранный проповедник, значит, его и нет на самом деле. Аполлос, вероятно, не пробыл долго там, в Коринфе, но этого было достаточно для того, чтобы люди сравнили его с Павлом, и это не в пользу последнего, который, хотя и не уступал Аполлосу в рвении, знании ветхозаветных писаний, но, по его собственному признанию, не был таким красноречивым. Мы не можем обвинить нашего брата Аполлоса в том, что он создал напряженность. Он ее не создавал, но она, естественно, возникла по причине незрелости духовной людей. Ведь они были верующими только буквально год, а может быть и два, а может быть даже еще и меньше большинство из них. И поэтому они, естественным образом, еще будучи незрелыми духовно, перестали прилепляться к нему. Это естественно, друзья. Люди незрелые духовно прилепляются к каким-либо внутренним или внешним служителям, пренебрегая или игнорируя других. К сожалению, таким образом они могут создавать даже напряженность в общине, даже вплоть до ее раскола. Поэтому любите своих пасторов, но прилепляйтесь ко Христу. И третья партия – партия Петра. Почти все исследователи согласны с тем, что это было некое проявление, ну или, скажем, оно имело некий вид иудея-христианства. То есть это иудействующие христиане или те, которые симпатизировали такому взгляду на жизнь. И когда Петр посетил Коринф, то он тем самым, вероятно, еще больше укрепил этих людей своим присутствием. Некоторые из его последователей могли сказать, это же самый главный апостол, это из Иерусалима, это апостол Христа, который с ним был, он знает, как правильно. И вы помните, что Петр не сразу смог преодолеть сам в себе эту проблематику, что Павел даже был вынужден его однажды обличить публично перед всеми, что Павел, говоря, сказал, Петр, нельзя тебе таиться от язычников, чтобы с ними не кушать. И в послании к Галатах об этом очень ясно сказано. И в сущности это проявлялось в законнических тенденциях. Особенно касательно идоложертвенной пищи. Мы читаем, три главы будем изучать с вами, 8, 9, 10 главы этого первого послания. Поэтому проблематика так называемой кошерной пищи или правильной пищи, она присутствовала там, в Коринфе. Такого некого законнической формы отношения с Богом по отношению к своей жизни. И мы знаем, что среди коринфян было много обратившихся иудеев. И у них было искушение вернуться к законничеству достаточно сильное, особенно когда они видели это развращенное коринфское общество. Понимаете, друзья, законничество, то есть поступать по форме какой-то перед Богом, очень кажется естественным шагом в христианской жизни. Я почти не знаю ни одного брата, который не проходил бы этап законничества в своем духовном возрастании. Если есть такие, то после проповеди мне скажите или напишите письмо, я хотел бы узнать ваш опыт побольше, но я проходил такой этап в своей жизни. Все братья, которые мне известны, с кем я близко общаюсь, все проходили этап своей жизни, этап законничества. Когда у нас что-то получается, и мы начинаем уже оценивать других через призму нашего получания, и начинаем давать оценку другим людям, и говорим, ну они не такие духовные, потому что мы даем оценку духовности через призму внешней формы. Есть три причины, почему у нас в сердце есть тенденция к законничеству. По крайней мере, сегодня я отмечу вот эти причины. Их чуть больше, но три причины основные. Во-первых, это пустая религиозность. Пустая религиозность. В нашем сердце, по причине нашей греховности, наша греховная сущность всегда норовит перевести нас снова в парадигму зарабатывания спасения. То есть, я делаю что-то, и Бог мне за это что-то дает. Я делаю, ну, какие-то вещи правильные, и я естественным путем жду, Бог, теперь меня благослови. Это обычная языческая форма мышления. Она присутствует в нашей греховной сущности. Я делаю, и я получаю. Я делаю, и я приобретаю. Я Богу что-то отдал, теперь я жду взамен что-то от Него. Обычно мы ждем здоровья, успех, благополучие и прочее, и прочее, и прочее. И если мы что-то не получаем, то мы начинаем обижаться на людей и на Бога. Потому что то, что мы хотим, мы не получили. Это вот пустая религиозность. Сегодня в нашем обществе те люди, которые религиозны, в большинстве своем это пустая религиозность. Это религиозность зарабатывания. Вторая причина нашего законнического отношения – это самоправедность. Самоправедность. Это когда я горжусь своими достижениями и сравниваю себя с другими, желая найти кого-то хуже, чем я в моих глазах, чтобы чувствовать себя лучше, что я более подходящий человек. Самоправедность. Когда я, по сути, питаю свою гордыню, сравнивая себя с другими, ища кого-то похуже. Потом, как мытарь, помните его ситуация с фарисеем, мытарь-то вот бьет себя в грудь и говорит, Господи, я грешник, прости меня, а фарисей, Господи, благодарю Тебя, что я не такой грешник, как этот мытарь. Могу сказать с уверенностью, друзья, вы всегда найдете кого-то хуже, чем вы. Во-первых, вы оцениваете сами, оценка ваша необъективная. У других это может быть гордыня, а у вас это здравое отношение к моей жизни. У кого-то это лукавство, а у вас это просто смекалка. У кого-то это может быть высокомерие, а у вас это просто нормальная коммуникация. Вы всегда себе найдете оправдание. Апостол Павел в этом же самом послании говорит, если бы мы сами себя судили, то не были бы судимы. Поэтому всегда вы найдете кого-то, кто хуже вас. Даже больше, объективно всегда есть кто-то, кто хуже вас. Но суть-то в том, что сравнивать себя нужно с Богом, не с другими людьми. Потому что когда мы предстанем перед Христом, нас не будет оценивать, а как ты поступал, как тот или этот. Тебя спросят, как ты поступал по Христу. Вот Христос и есть наш стандарт, с которым нужно нас сравнивать. Более того, друзья, вот эта трагедия, полагая как бы надежду, что если мы какую-то смирительную рубашку на себя оденем, она нас защитит от влияния развращенного мира, это наивность. Это наивность на самом деле. Многие христиане себя чувствуют как бы комфортно в этой смирительной рубашке правил, каких-то обязанностей, какой-то непонятной покорности, не знаю, слова пастора там, или какой-то традиции. Но проблема в том, что если я начинаю судить о духовности по внешним вещам, то я по-настоящему и не понял суть учения Христа. Бог еще через пророка Исаию говорит, «Люди чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня». Сердце. Вот что Бог ждет от нас прежде всего. Нам нельзя сводить христианство к списку каких-то правил, что делать и что не делать. Подобное христианство не является настоящим христианством. Подлинное же христианство – это отношение со Христом, жизнь с Ним на самом деле. Преображение духовное через веру, обновление сердца и жизни через дисциплину Божьей благодати. И вот тогда и будет меняться и внешнее поведение тоже. Но оно будет не укреплять мою гордыню, не формировать во мне самомнение, но воспитывать меня смиренным, служащим человеком. Ну и еще партия одна, четвертая. Это партия Христа. Это очень интересная группировка. Такое слово я употреблю. Они, видимо, не желали следовать какому-либо вообще авторитету в принципе. Они увидели, как группируются эти команды вокруг Павла, вокруг Аполлоса, вокруг Петра. И они сказали, нам не нужен культ поклонения героям. Мы за Христа, мы со Христом, мы хотим быть со Христом. Они видели, как люди чрезмерно привязаны к своим руководителям духовным, и они говорили, нет, стоп, так нельзя. С присущей им, наверное, немалой долей неприязни к авторитетам, они вполне могли занять такую, знаете, благовидную позицию. Зачем вообще эти руководители нужны? Нами руководит Христос. Он глава тела. Мы зависим от Него, направляемся им. Он говорит, что нам делать, Он нам являет свою волю, мы просто любим Христа. Больше нам ничего и никого не нужно. Но беда состояла в том, что эти люди делали несколько фундаментальных ошибок. Во-первых, они превозносили себя над другим, говоря, что мы по Христу, мы за Христом, а другие за людьми. То есть они уже дали оценку. Они уже дали мощную оценку. Они поставили себя выше, сказав, что они настолько духовные, что они могут объективно, честно дать характеристику всем. Вся церковь у нас мирская, недуховная, а вот мы по Христу, мы духовные, мы за Ним идем. Во-вторых, они не только превозносили себя над другими, да, но они считали себя духовными. Превозносясь, они считали себя духовными, хотя их поведение было совершенно недуховным. Более того, они осуждали других, говоря, что они последователи людей, а мы Христа. Я думаю, что они считали других, что они заблудшие, с промытыми мозгами, больные люди и так далее. Еще они отвергали саму библейскую идею церковного руководства, которая не была выдумкой людей, но это Божье повеление. Сам Иисус поставляет служителей, наделяет их соответствующими духовными дарами, так, чтобы церковь созидалась. Мы читаем об этом послании к Ефесянам, мы читаем об этом послании Петра, 1, 5 глава, мы читаем об этом Деяния апостолов, и везде Бог поставляет служителей для того, чтобы церковь созидалась. Сам Бог совершает свое служение в церкви через этих служителей. Также эти люди заявляли, что у них прямой контакт с Богом, поэтому им особенно и не нужно быть в церкви, быть в сообществе веры. Интересно то, что присутствие таких людей обычно в коллективе, в группе людей, приводит к тому, что другие люди начинают чувствовать свою некоторую несостоятельность. А мне вроде Бог ничего прямо не говорит. А у меня вроде такой вот глубокой духовной жизни нету. У меня молитва не такая живая, не такая какая-то вот непосредственная. В отличие от них, я не так уверен, в чем заключается воля Божия для меня. Когда члены такой группировки присутствуют в каком-то общении, то другие чувствуют, что они несостоятельные вообще верующие. У этих же людей из партии Христа, у них ощутимый дух превосходства. А я особенный, я значимый. Нередко они даже могут сказать: «А Господь мне сказал». Вот что ты против этого скажешь? «Господь мне сказал». Скажешь: «Откуда?» Вроде не духовный, нападаешь на самого Господа. Скажешь: «Откуда уверен?» Нападаешь на этого человека, не доверяешь ему, он такой из себя весь духовный, благочестивый. Нередко, друзья, основой такого поведения и мышления служит сочетание внешнего проявления сильно развитого индивидуализма и внутренней неуверенности. И вот такое поведение, оно в сущности как некая попытка защитить самого себя. Вместо того, чтобы полагаться на Бога, на самом деле, люди своим таким поведением перед другими выставляют себя как особо духовных людей. Более того, с таковыми людьми достаточно трудно провести оценку их внутренних духовных переживаний, потому что они же субъективные переживания, они глубоко интимные переживания, и не каждый готов позволить честно во свете Божьего Слова оценить это. Человек может сказать: «Ну, мне так открылось, я так понял, Бог так мне сказал», и все, абсолютная субъективность. Нету никакой основы. Поэтому нет ничего удивительного, что именно эта партия, она стала основанием для появления гностических ересей, которые потом заполнили Средиземноморье. И если Аполлос, он был использован для появления интеллектуальной элиты, мы такие умные, мы можем там сложные вопросы решать, богословские, апологетические, какие-то общественные, мы можем говорить, обсуждать, то это была такая особо продвинутая духовная группировка. Они там созерцали, познавали, что-то испытывали. И вот они, две таких группы появились. На них отреагировала, понятно, группа апостола Павла и группа Петра, которые сказали: «Ну вообще все отпали от благодати, только вот мы, правильные, за апостолом Петром идем, он нам показал путь, он был близким апостолом Христа», и так далее, и так далее. Друзья, эти тенденции, они присутствовали в церкви всегда. Почему я и упомянул этого Климента Римского? С большой печалью, на самом деле, он упоминает только три группировки, он группы Христа уже не употребляет. Почему? Потому что на протяжении истории эта группа, она выходит из церкви, она считает уже саму церковь недуховной. Она создает свою церковь. Так было в истории христианской церкви. Когда возникали такие, по сути, сектантские группы, которые объявляли всю церковь просто не Христовой, и они уходили, создавали свою некую общину, которая потом распадалась и превращалась в какую-то очень страшную, непонятную секту. Эти тенденции всегда существовали в церкви, друзья. Мы посмотрите вот на эти четыре группы. Искренние лоялисты, которые готовы умирать за своего лидера. «Как ты сказал про этого пастора такое слово? Ах, сейчас мы тебе напишем ВКонтакте или Фейсбуке». Интеллектуалы, которые готовы дать всем оценку, которым больше нравится просто обсуждать и говорить, чем просто созидать и служить. Законники, которые оценивают все через форму и которые чувствуют себя комфортно вот в этой форме. И особо духовные, самоуверенные индивидуалисты, которые считают, что они выше всех, у них самые близкие отношения с Богом. Друзья, это было в церкви тогда, это есть в церкви сейчас. Это не значит, что ты лоялист, или интеллектуал, или законник, или самоуверенный псевдодуховный индивидуалист, но это значит, что у тебя есть вектора в сердце, которые могут быть направлены в одном или другом направлении. По причине нашей греховной сущности мы можем попадать в ту или иную струю. Кто-то ближе туда, кто-то ближе сюда, кто-то ближе в совершенно другом направлении. Но апостол Павел молится здесь и надеется, что все они смогут трудиться ради Божьей славы, ради славы Христовой, что они смогут соединиться в одних мыслях, как мы читаем здесь, и в одной цели, не теряя своей самобытности и идентичности, чтобы они не позволяли своим разногласиям прийти к разделению. Ведь это, на самом деле, здорово, когда есть искренние люди, которые любят свою общину, которые ценят свою общину, которые дорожат отношениями с людьми, которые, в конце концов, позаботятся о своих служителях, о друг о друге. Это здорово, когда такие есть. Это хорошо, когда есть интеллектуальные люди, которые могут глубоко копнуть куда-то и разобраться в чем-то, чтобы помочь церкви. Это хорошо, когда есть люди, которые стабильны, их поведение такое четкое, которые ответственно поступают в своей жизни. Это хорошо, когда есть люди, которые дерзают искать Бога больше и глубже. Одним словом, этот вектор может принести к пользе, а может стать проблемой. Он может принести к созиданию, а может привести к разделению. И это ответственность человека. Как это происходит, когда человек понимает, мы не разные. Мы различные, но мы не разные, чтобы разойтись. Мы на самом деле Богом так сделаны, чтобы была гармония, а не монотонное звучание. Чтобы они все построились под интеллектуалов, или под людей какой-то законческой такой формы, или какого-то, знаете, псевдо, или какого-то особого духовного опыта. Духовной, здоровой церкви единство не является соглашательством, но оно означает, что ее члены знают, как доброжелательно обсуждать, не соглашаться даже и взаимно смиряться ради Божьей цели. Тогда они будут в одном духе и в одних мыслях. Тогда они будут свободно высказывать свои какие-то мысли, идеи, не конфликтовать, переживания говорить, но находиться вместе и понимать лучше Божью волю. Когда они вместе по причине любви ко Христу и желания прославить Его, тогда они могут свои вектора направить в правильном направлении. Итак, их общие проблемы. Я должен двигаться дальше. Их общие проблемы. Поведение коринфян ярко показывало их незрелость. Их незрелость. Духовную незрелость. И, по крайней мере, два проявления духовной незрелости было у этой церкви. Во-первых, это ударение на слово «я». Ну, индивидуализм, эгоцентризм. Первая очевидная проблема в том, что они думали про себя. Они думали про себя. «Я уникален. Где такие же уникальные, как я?» И он находил там или здесь какие-то себе группы. Евангелие же, оно указывает, друзья, на нашу общность, на наше единство, а не на наше различие. Например, Библия говорит, что во Христе нет уже, помните, Галатам, 3 глава, стих 28, нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Другими словами, Евангелие берет наше «я» и заменяет его на «мы», берет наше «моё» и заменяет его на «наше». Иисус не только мой Господь, но Он также и Господь всей церкви. Это не только моя церковь, но это наша церковь. Это не только мое призвание, мои дары, мое служение, но это и наше служение. И не только моя миссия, но это наша миссия. Иисус есть наш Господь, это есть наша церковь, и у нас есть миссия и призвание как церкви, которое можем исполнить только вместе. Вторая их очевидная проблема – это человекоцентричность. Они слишком большое значение придавали личностям. Друзья, конечно, Бог работает через человека. Конечно, Бог знает нас каждого по имени. Конечно, Он знает даже, сколько у нас волос на голове, и ни одна волосинка не упадет без Его воли. Но мы не являемся, друзья, незаменимыми. Нету ни одного человека в этом зале, которого бы Бог не любил. Но здесь, в этом зале, нет ни одного, которого нельзя было бы заменить. У нас у всех есть срок жизни, срок службы. Мы все с вами со своими способностями и дарованиями, но мы не являемся абсолютно единственными, которые могли бы совершать то или иное служение. Это очень важно понимать, друзья, чтобы мы не думали о себе больше, чем должно. На место пастора придут другие пасторы, на место музыкантов другие, на место воскресной школы другие, на твое место Бог приведет другого человека. Это естественный процесс. Более того, я буду стремиться к тому, чтобы на мое место еще пришел человек, чтобы дело Божие расширялось, если я понимаю Божий замысел. Не надо себя отождествлять с людьми. Понимаете, одно дело быть признательным кому-то из служителей, быть благодарным Богу за труд, который совершается в вашей жизни через кого-то, может быть, брата, сестру. Другое дело следовать за кем-то. Это уже лексикон культа. Мы не последователи того или другого человека. Мы идем за Христом. К сожалению, наша современная культура, она построена на знаменитостях и звездах. Она это делает на самом деле, она вбивает нас этой идеей. Посмотрите, пожалуйста, на журналы, которые продаются. Я когда захожу в Ашан и прохожу мимо этого вот стойки, где журналы, и смотрю на них, и я понимаю, что они пишут практически об одном и том же, просто разные обложки. И самая большая идея – это просто «я», «мне», «мое», эгоизм, эгоцентризм, самолюбие, звездная болезнь. И люди читают эти журналы для того, чтобы приобщиться к жизни того, другого, и свою жизнь теряют на самом деле. В церкви так не должно быть. Мой хороший товарищ, я не могу сказать, что я разделяю все его взгляды, но достаточно знакомый мой Фрэнсис Чен, такой известный пастор в Калифорнии. Почему я его полюбил, это имя? Потому что книжки его читают здесь. Когда его церковь выросла и стала очень большой, и в этой церкви я проповедовал и общался с служителями, он стал чувствовать, что его имя стало слишком популярным. Так и сказал: «Я слышу чаще имя Фрэнсис Чен, чем Дух Святой и Иисус Христос». И он оставляет это место в этой большой церкви и идет в небольшую Сан-Франциско, чтобы отойти от популярности, чтобы не быть человеком, который просто стал знаменитостью уже в христианских кругах. Друг мой, чье имя ты слышишь в своей жизни чаще? Кого ты чаще цитируешь, изучаешь, читаешь, слушаешь? Писание или кого-либо из пасторов? Христа через Божье Слово или свои идеи, прикрытые как бы Христом? Это хорошо, друзья, я еще раз подчеркну, слушайте, читать книги. Слушайте проповеди, это крайне важно. Без этого ваш духовный рост замедлится. Читайте книги, это необходимо. Но и должно вести вас к тому, чтобы прилеплялись ко Христу, не к людям. Друзья, церкви делятся и умирают, потому что они объединяются вокруг неправильной личности, неправильной власти и неправильной цели. Глава церкви никогда не менялся, это Господь Иисус. Власть церкви никогда не менялась, это Дух Святой. Дух Христов. Миссия церкви никогда не менялась, провозглашение Христа. Но люди в церкви всегда меняются. К сожалению, их сердца не всегда меняются. И по той причине, что сердца их не меняются, приводит к конфликтам, к разногласиям, разделениям. И моя молитва, чтобы для вас, друзья, РБЦ стала духовным домом и последней церковью, куда вы пришли. Ведь в Москве, на самом деле, у нас тоже есть такая тенденция гулять по церквям. Побыл здесь маленько, обязательно ты где-то конфликтнешь. Если ты не конфликтнешь, то ты, наверное, минимум ангел. Я не знаю ни одного человека, который бы как бы не конфликтнул где-то, хотя бы разок. Только одного знаю, человека Иисус Христос, наш Господь. И то с ним конфликты строили. Он не строил, но ты против него строили. Это естественный процесс. Я пойду в другое место, где меня якобы больше любят, больше ценят. Побудешь там, новый конфликт. Друг мой, если вы уйдете отсюда, то будет самый правильный момент, чтобы ушли для основания новой церкви. Мы должны быть, друзья, собранием не индивидуалистов, но духовной семьей на миссии провозглашения Христа. И последний пункт, который я хочу сегодня рассказать, это третий пункт на пути к подлинному духовному, подлинному единству, внешнему единству. Это со стиха 13 Павел говорит. Он на самом деле мог бы порадоваться. «О, в этой церкви у меня есть лоялисты, те, которые меня любят». Напишу-ка я им ВКонтакте спасибо, в Фейсбуке с просьбой о пожертвованиях и приглашением попариться в бане. В Коринфе были хорошие бани. Даже, говорят, лучше, чем в Риме. Павел этому не радовался. Он хотел, чтобы церковь созидалась, чтобы церковь была вместе, служила Христу. И он задает, на самом деле, церкви три вопроса, в которых можно расчитать некий сарказм, который наполнен печалью и скорбью за такое неправильное поведение коринфян. Итак, он показывает людям, что ваша цель не думать о своей славе, о своей репутации, о своих планах, а думать нужно о славе Христовой. Надо превозносить Христа. И он начинает это показывать, друзья. Пункт 3.1. Превознесение Христа. Во-первых, он показывает неделимость Христа. Он задает вопрос такой. Эти три риторических вопроса. Разве разделился Христос? Или буквально он говорит, разве Христос распался на части? И ответ очевиден. Конечно, это риторический вопрос. Ответ очевиден. Нет, конечно. Нет, он не распался. Тело Христово задумано, чтобы быть таким цельным, мощным, где все члены, органы взаимодействуют вместе так, чтобы принести результат, принести славу Богу, получить превращение, развитие духовное, физическое, внешнее, в конце концов. Разделенное тело, оно не может жить, оно не может функционировать. Что может быть хорошего, если рука занята одним делом, а нога другим? Совершенно противоположным. И об этом чуть дальше Павел будет говорить, помните? Главах. Если части тела не трудятся в согласии, тогда все, что они будут делать, будет бесполезным и даже опасным. Оно может даже разрушать. Единственная причина, по которой части тела начинают трудиться раздельно, друзья. Единственная причина. И даже против друг друга могут трудиться, когда они отсоединяются от головы, которой есть Иисус. Как только я отсоединяюсь от Христа своим сердцем, своим разумом, я начинаю работать на разделение. Второй риторический вопрос. Он показывает искупление Христово. Он говорит, разве Павел распялся за вас? И, конечно же, нет. Павел не распялся. Никто из людей не умирал за них. Даже если бы и умер, в конце концов, он бы не мог бы искупить их грехи. Мы можем умереть ради любви к какому-то своему ближнему, отдать жизнь там за свою родину. Но наша смерть не искупит грехи ни одного человека. Это невозможно. Мы можем продлить кому-то жизнь своей смертью, но мы не можем спасти душу человека. Именно Евангелие о распятом Спасителе принесло коринфянам прощение, освобождение от рабства греха. Коринфяне это на личном опыте познали. Что значит быть искупленными и спасенными? Они были обязаны всем Христу, абсолютно всем, их новыми отношениями, их любовью, заботой, прощением, миром в сердце, в конце концов. Неважно, к какой группе церкви они себя относили, Аполлосу, Петру, Павлу, или, как они говорили, Христу, именно только Христос один их искупил, спас, оправдал, призвал и умер за них. Христос, а не кто-либо из этих братьев, умер за их грехи и принес им прощение и очищение. Как только я начинаю прилепляться к человеку, я отворачиваться начинаю от Христа, что приводит меня к проблеме взаимоотношений с другими людьми. Как только я начинаю отворачиваться от Христа, это проявляется в том, что я начинаю прилепляться к человеку, и я начинаю создавать проблемы взаимоотношений с другими людьми в церкви. Только Иисус один может всех объединить нас. И Он делает это через крест. Друзья, когда мы приходим с вами ко Христу, мы все смиряемся там. Место у креста – это место примирения с Богом и друг с другом. На кресте Иисус разрушил стену, которая была между иудеями и язычниками. Он разрушил всякую стену, которая может быть в наших сердцах по отношению друг к другу. Когда я прихожу ко кресту и смиряюсь перед Ним, признавая себя грешником, признавая себя грядецом, самонадеянным, бунтарем, я там начинаю замечать других людей. Вот так, низко опустив глаза, я начинаю видеть других людей. Не свысока, а уже там, внизу у креста, я вижу, что и я там такой же, как и другие. Я ничтожный грешник, нуждающийся в Божьей благодати, и нет мне основания превозноситься, отделяться. И поэтому, когда мы совершаем хлебопреломление здесь, это хорошее напоминание для всех нас, и мы это с вами будем делать следующее воскресенье. Напоминание всем о том, что наше единство и важность нашего совместного служения спасителю Господу начинается с того, что я прихожу ко Христу снова, ко Христу. Я обновляю свою веру, посвященность и упование. И когда это происходит, тогда я начинаю замечать моих братьев и сестер, с которыми мне предстоит вместе служить. И третий вопрос. Вопрос посвящения Христу. «Во имя Павла вы крестились?» – спрашивает Павел. И, конечно, нет. Крещение есть отождествление меня со смертью, воскресением Христа. Это не просто исполнение обряда или какой-то традиции. Это на самом деле публичное исповедание, что я ныне отождествлен со Христом. Я уверовал в Него, я присоединился к Нему. Теперь я хочу, чтобы все знали об этом. Я с Ним отождествлен. Вся моя жизнь связана с Ним. Я публично себя с Ним соединяю, провозглашая, что мое духовное единение случилось. Теперь я хочу показать внешне, что я Ему принадлежу. Ни один человеческий лидер не может быть поднят на этот уровень соединения со Христом. Ни один, никогда. Друзья мои, кровь пастора никого не искупит здесь у вас. Убьете вы его от радости или от ненависти, кровь пастора не поможет. Никак. Это невозможно. Друзья мои, мы не собрали здесь клуб по интересам, на который пригласили Христа. Это Иисус нас избрал и пригласил. Он наш Господь, Спаситель. Он глава церкви. Он старший пастор РБЦ. Если кто-то вас спросит, кто первый пастор в этой церкви? Иисус Христос, Он первый пастор этой церкви. У Него есть несколько сопастырей в этой церкви, но старший пастор РБЦ – это Иисус Христос. Он пригласил нас. Мы пришли к Нему. Мы, пасторы, можем ошибаться. Иисус никогда. Пункт 3.2. Умаление себя ради Христа. Вероятно, коринфяне придавали чрезмерное значение крещению. Они считали, что вот крещение – это на самом деле такой некий акт отождествления. И по этой причине отождествление не просто со Христом, а может быть даже отождествление с тем человеком, который тебя крестил. И по этой причине Павел отказался от того, чтобы много крестить самому. Для того, чтобы они не думали слишком много о самом крещении, что это прям нечто такое невероятное. И для того, чтобы они не думали, что это он их крестил, и поэтому чуть ли во имя свое он их крестил. И Павел радуется, что он не так много сделал в области крещения, чтобы не придать ему большой слишком статус и себе слишком большой статус. Потому что на самом деле внешняя сторона крещения, вот эта внешняя обрядовая сторона, она может придать основание думать, что через крещение я спасаюсь, или я получаю особую силу духовную, и тот, кто крестил меня, дает мне особую благодать. До сих пор я встречаю людей, которые думают, вот какой пастор тебя крестит, так твоя духовная жизнь и пойдет. Вот этот пастор меня крестил, поэтому у меня все плохо. А вот этот крестил у меня, то хорошо. Но на самом деле потом поменяется ситуация. Знаете, я даже мне приведу такой юморной комментарий. Один мой хороший наставник с юмором сказал мне, когда будешь проводить бракосочетание, то если семья живет хорошо, ты можешь сказать, ну потому что я их сочетал. А если живет плохо, то можешь сказать, ну кажется, себя сам даст отчет Богу. Друзья мои, не нужна такая логика нам. Это чужая логика. Это логика мирского, какого-то псевдодуховного, законнического мышления. Мы говорим о Христе. Все, что мы здесь делаем, поем или проповедуем, молимся или участвуем, мы просим о том, чтобы Бог работал через нас, чтобы Иисус был прославлен, чтобы Он был выше всего, чтобы Ему поклонялись и Его больше любили. Мы проповедуем здесь для того, чтобы Он был высвечен, чтобы Он был провозглашен. Друзья мои, поэтому нам важно, чтобы мы с вами ни в чем не стали человекоцентричными, а оставались христоцентричными и богоцентричными во всем, что мы делаем, думаем и говорим. Понимая испорченность человеческого сердца, друзья, каждый из нас должен делать все от него зависящее, чтобы отвернуться или, скажем, лучше отвергнуть внимание людей к себе и направить их ко Христу. От наших речей к Слову Божьему, от наших желаний к Божьему замыслу, от наших достижений к Евангелию. чтобы никакого человекоцентризма к нам не пришло. И Павел объясняет, на самом деле, почему он отказался от такого крещения, чтобы не возникло павлоцентричности. И он в 17 стихе говорит причину, почему он это сделал. Он не хотел унизить крещение, там, или как-то пренебречь им, или забрать у него какую-то важность, но он просто говорит, вот 17 стих, почему я это сделал. Потому что он хотел проповедовать Христа. Подлинное христианское единство, на пути к подлинному христианскому единству. Мне нужно превозносить Христа, мне нужно умолять себя ради Христа. И третье, мне нужно проповедовать Христа. Он так и говорит, ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова. Он был озабочен славой Христовой, благовестием и расширением Божьего Царства. В этом стихе Павел говорит о своей миссии. Его миссия – проповедовать Христа. Он пришел в Коринф не для того, чтобы повысить свою репутацию, рейтинг или приобрести славу своему имени. Он был в Коринфе не ради расширения своего влияния. Он был там ради появления новых учеников Христа. Он не пришел в Коринф, чтобы построить церковь или возрастить ее ради себя, но ради Христа одного. Он даже не пришел для того, чтобы изменить хотя бы одно сердце. Все это было не в его власти. Он понимал, только Бог это может сделать один через Евангелие. И поэтому пришел в Коринф проповедовать Христа, проповедовать Евангелие. Если нужно, он был готов умереть и быть забытым, но чтобы помнили имя одного Иисуса. И, друзья, это наша миссия тоже. Она не требует красноречия, особого интеллекта, особых знаний, способностей. Она требует всего-навсего одного – открыть свои уста и говорить о Христе, о Его личности. Как об этом пишет Павел в послании к Коринфянам 2, и я прочитаю здесь, завершая размышление. 4 глава, с 1 стиха. «Посему, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем, но отвергнув скрытые постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие, открывая истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом. Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не высиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа, а мы рабы ваши для Иисуса». Друзья, мы глашатаи Христа, Его проповедники, если мы верим, что сила изменять сердца людей и преображать жизни, открывать глаза слепым, восстанавливать отношения, освобождать от власти греха, находится в Евангелии, то тогда нам его нужно проповедовать. Даже не то, что Бог сделал в моей жизни, а оттолкнувшись от того, что Бог сделал в моей жизни, рассказать Евангелие, которое может сделать чудо в жизни этого человека. Не я в центре, а Бог в центре. Не мои деяния в центре, на Фейсбуке или ВКонтакте, или в письмах, а деяния Христа в моей жизни и через меня в центре. Так, чтобы было понятно, я про Него проповедую, я о Нем говорю, я Его люблю, потому что Он может менять сердца людей. Расскажите, как Евангелие изменило вас, и перейдите быстро к тому, чтобы Иисус был в центре. Иисус был в центре вашего разговора. Пригласите людей в собрание святых, в церковь. Я люди такие разные, но они вместе из-за Христа. Людям важно увидеть это невероятное единство, которое мир не может подарить. Единство, где люди любят, принимают и ценят. Не от того, что ты делаешь, а от того, что ты веришь во Христа Иисуса. Друзья мои, Павел был уверен, что человеческими ресурсами, человеческой политикой или дипломатией невозможно улучшить состояние церкви. Только во Христе и через Христа и во имя Христа можно испытать подлинное живое единство и укрепление веры. Друзья мои, если я живу Христом, то я буду созидать, объединять, любить и служить. Если я живу Христом, я буду, по примеру Христа, умирать ради себя, чтобы жить ради других. Потому что это желание и замысел Христа. И видеть этому миру себя через единство Церкви. Наше единство, друзья, ради Божьей славы, ради проповеди Христа, ради креста нашего Господа, который... крест которого во всем противоречит мудрости этого мира. И вот об этом мы с вами будем говорить в следующий раз.